не нашли, зато избили как минимум 28 человек, которые фигурируют в деле как потерпевшие. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Это был краткий выпуск последних известий.
И о погоде. Циклоны определяют сегодняшнюю погоду на большей части европейской территории страны. В северо-западном районе местами небольшой дождь и температура днем от 7 до 13. В центре России небольшие, очень короткие дожди местами пройдут лишь в Орловской, Брянской и Костромской областях. Здесь от 7 до 12, на юге до 14, в Костромской области до 10 градусов тепла прогнозируют синоптики. В Южном федеральном округе местами дожди. В южной половине Ставропольского края и на Черноморском побережье они могут быть сильными, даже возможны грозы. Температура днем до 20 градусов, на юго-востоке до 23. В Санкт-Петербурге дождь, днем от 8 до 10 градусов тепла, в столице без осадков и также 8-10 градусов по области до 12, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Продолжается утренняя программа «Время свободы». В этом часе мы поговорим о разных событиях. Мы вспомним о том, что когда-то в Европе были очень популярны русские певцы. Сейчас их встретить так часто нельзя. Но нашел наш корреспондент в Германии замечательную молодую оперную певицу Анну Самуил. И будет разговор с ней. Поговорим о приговоре сочинским ОМОНовцам, о протестах против ЕГЭ. И в связи с этим у нас и тема часа, почему школьники так плохо сдают ЕГЭ. На этот вопрос вы можете ответы присылать на пейджер в Москве номер 660-10-55 или смс-сообщение присылать на номер плюс 7-903-743-2801, почему школьники так плохо сдают ЕГЭ. Ну и, разумеется, нас беспокоит вопрос теледебатов кандидатов в президенты США. 35 примерно минут назад они закончились, и мы сейчас попытаемся связаться с нашим коллегой Аланом Давыдовым, который внимательнейшим образом следил за тем, как развивались эти теледебаты. О, и связь установлена. Здравствуйте, Алан.
Здравствуйте, Сергей.
Закончились, как я понял, теледебаты. Как они прошли?
Сергей, в ходе этих дебатов менее чем за 3 недели до президентских выборов республиканец Джон Маккейн отчаянно пытался изменить положение дел в предвыборной кампании, в которой его рейтинговое отставание в последние дни стало измеряться двузначными числами. И эти дебаты должны были дать Маккейну последний шанс нейтрализовать ущерб, нанесенный его предвыборной кампанией экономическим кризисом и неуклюжей реакцией на этот кризис со стороны самого Маккейна. Дебаты были сосредоточены на вопросах экономики и внутренней политики. Эта тематика как никогда актуальна для избирателей, пытающихся определить, кто из кандидатов способен лучше справиться с редкостным по своим масштабам обвалом американского финансового рынка. Вел дебаты Боб Шифер, опытный телеведущий из компании CBS. Оба кандидата сидели почти рядом за столом, лицом к модератору и к аудитории. И надо сказать, что в ходе дебатов оба соперничающих кандидата приводили не совсем точные факты в своих аргументах касательно экономической политики, расходования государственных средств и предвыборной рекламы. Интересно, что Маккейн обращался к сопернику сенатор Обама. Тот, в свою очередь, называл оппонента просто Джоном. У Обамы, как мне кажется, было больше примирительных ноток. Сергей.
Скажите, пожалуйста, Алан, у меня вот, по-моему, я боюсь ошибиться, но, по-моему, в прошлые выходные Джон Маккейн обещал расправиться с Бараком Обамой. Скажите, вот он сдержал свое обещание в университете Хофстра?
Сергей, Джон Маккейн, безусловно, понимал, как высоки ставки после того, как даже его верные сторонники признали, что он был недостаточно напористым по отношению к Обаме в ходе двух предыдущих раундов дебатов. Но, отвечая на ваш вопрос, Сергей, скажу, что совершенно очевидно, ему не удалось в полной мере сдержать свои обещания. Знаете, в какой-то момент, на 26-й где-то минуте, кандидаты перешли на личности. Маккейн обвинил оппонента в трате огромных огромных денег на очернительские антимаккейновские рекламные ролики. Обама парировал: 100% вашей рекламы, Джон, содержит негатив. Это неправда, заявил Маккейн в ответ. Это правда, настаивал Обама. Маккейн продолжал развивать тему взаимоотношений Барака Обамы с радикальным активистом Биллом Эйерсом, тему связи демократов с либеральной группой Эйкорн, обвиняемой в нарушении закона при регистрации избирателей. Джон Маккейн также настаивал, чтобы Обама дезавуировал недавние замечания конгрессмена-демократа Джона Льюиса, обвиняющего Маккейна и Сару Пейлин в разыгрывании расистской карты. Стремясь отмежеваться от политических ассоциаций с непопулярным нынешним президентом-республиканцем, Маккейн заявил: «Сенатор Обама, я вам не президент Буш. Если вы хотели быть соперником Буша в предвыборной кампании, вам следовало это сделать 4 года назад». Барак Обама же каждый раз старался вернуть мяч на поле противника по ключевым для американцев вопросам экономики, налогообложения, энергетической политики, по приоритетам расходов. «Вы, Джон, всегда были решительным сторонником президента Буша», заявлял Барак Обама. Тем не менее, оба они по окончании дебатов с заметной искренностью пожали друг другу руку. «Большое вам спасибо», сказал Барак Обама. «Молодец», ответил Джон Маккейн. Сергей.
Спасибо. Алан, вот вопрос, наверное, в общем-то, я безнадежный задаю. Наверное, предварительных результатов еще нет, да?
Сергей, знаете, сейчас в прямом эфире проводятся опросы избирателей и экспертов. Например, в вопросе об абортах Обама, вот как говорят избиратели и эксперты, выглядел более убедительным, обосновывая необходимость сохранить за женщинами право на аборт. И наблюдатели отмечают, что большинство колеблющихся избирателей придерживаются именно такой позиции. И вот только что поступило сообщение, что по итогам экспресс-опроса телекомпании CNN 58% респондентов считают, что лучше в этих дебатах выглядел сенатор Обама. И 31% считают, что лучше выглядел республиканец Джон Маккейн. Но, разумеется, видимо, более точные результаты опросов должны появиться уже в ближайшие, если не минуты, то часы.
Спасибо, спасибо, спасибо. Алан Давыдов держит руку на пульсе. Он находится прямо на месте теледебатов и готов нас информировать постоянно. Еще раз большое спасибо. Ждем новостей из-за океана. А пока в студии появилась Валерия Шабаева, и она посвятит эти минуты обзору сегодняшних российских газет. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Мирные переговоры в Женеве фокусируют внимание газет. Они были предусмотрены планом Медведева-Саркози. Речь идет о переговорах по грузинскому кризису и завершились вчера торжественным скандалом, пишет газета «Коммерсант». Представители Абхазии и Южной Осетии отказались участвовать в дискуссии, не согласившись с предложенным им статусом. По информации «Коммерсанта», сначала вспыхнула публичная перебранка между представителями России и Абхазии, а затем российская и грузинская делегация покинули переговоры, обвинив друг друга в их срыве. Провал переговоров тут же вызвал реакцию Евросоюза. На вчерашнем саммите в Брюсселе лидеры ЕС решили снова отложить возобновление переговоров с Москвой о заключении соглашения о сотрудничестве и партнерстве. Об этом пишет газета «Коммерсант». Ну, а независимая отмечает, что следующая встреча в рамках международных консультаций по безопасности на Кавказе состоится 18 ноября. На этом тема еще не исчерпана, но поскольку время мое уже вышло, я думаю, мы вернемся к ней через полчаса.
Непременно, непременно вернемся. Спасибо большое. Валерия, 7:15 показывают часы в студии. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В университете Хофстра, штат Нью-Йорк, закончился третий заключительный раунд предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США Бараком Обамой и Джоном Маккейном. На выборах президента Азербайджана, которые прошли накануне, уверенно победил действующий глава государства Ильхам Алиев. В Гальском районе Абхазии в результате обстрела тяжело ранен начальник отделения милиции села Баргяб Беслан Чкони. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут. Хочу обратить ваше внимание, что радиожурнал «Поверх барьеров» Дмитрием Волчиком выйдет в 14 часов в эфир. Это будет сразу после программы выпуска новостей. Жан-Мари Леклизо, его «Русские читатели», вот одна из тем радиожурнала. Эссе Бориса Парамонова «Скучно без Ивлина». Во, действительно, без Ивлина. Во, очень скучно. Но это всего лишь две темы, которые я хотел бы анонсировать. Их будет гораздо больше. 14 часов поверх барьера сразу после выпуска новостей. А теперь о спортивных событиях. Вчера большая футбольная среда была не только в Европе, я так понимаю, но подробнее об этом расскажет Игорь Катманов. Здравствуйте, Игорь.
Да, доброе утро, Сергей. Она только что закончилась, хотя сегодня уже и четверг.
Но это у нас четверг.
В Южной Америке состоялись матчи, отборочные матчи чемпионата мира по футболу. Парагвай выиграл у Перу 1-0. С таким же счетом чилийцы победили Аргентину. Бразилия-Колумбия ничья 0-0. И заканчивается матч Венесуэла-Эквадор. Здесь победитель уже, я думаю, ясен. 3-1, 90-я минута идет. Команда Венесуэлы выигрывает. Ну, а что касается европейских матчей, то все результаты я перечислить не успею. Но самое интересное, главная сенсация в Браге состоялась в матче первой отборочной группы. В ничью 0-0 сыграли Португалия и Албания. В группе номер 2 Греция проиграла Швейцарии на своем поле со счетом 1-2. В третьей группе отмечу победу словаков над командой Польши со счетом 2-1. Группа номер 4. Россия выиграла у Финляндии 3-0. Два мяча финны забили в свои ворота. А также у наших, это у сборной России отличился Аршавин. Причем забил весьма и весьма красивый гол. И Германия победила Уэльс со счетом 1-0. Здесь лидирует Германия 10 очков. У сборной команды России 6 очков, столько же у Уэльса. Но отмечу, что сборная команды России провела на матч меньше своих основных конкурентов. В группе номер 5 Эстония-Турция. Довольно неожиданный результат 0-0. Бельгия проиграла Испания 1-2 действующим чемпионам Европы. В шестой группе отмечу очередную победу англичан, на этот раз на выезде над командой Белоруссии 3-1. В седьмой группе Сербия победила уверенно Австрию на выезде со счетом 3-1 и лидирует в этой группе вместе со сборной командой Литвы. Литовцы обыграли Фарерские острова, правда, весьма скромно 1-0. В восьмой группе итальянцы лидируют, они выиграли у черногорцев 2-1. И в девятой группе Норвегия проиграла Нидерландам 0-1. Также скажу, что в Бонне сыграна вторая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между Вишванандом и Владимиром Крамником. Как и первая, она завершилась в ничью. Итак, пока счет в матче из 12 партий 1-1.
Спасибо, Игорь. И ждем Игоря Катманова во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». Теперь к экономическим событиям. На 20% упала цена бензина в Соединенных Штатах, ну, ввиду падение курса, падение цен на нефть. Но между тем в США при этом резко упали объемы продаж автомобилей. Что происходит в Европе? Это одна из тем Сергея Сининского в его программе «Экономические новости».
Торги на российском рынке акций в среду завершились снижением основных индексов на 8-9% после рекордного роста накануне. Наибольшее снижение котировок акций было отмечено в нефтегазовом и банковском секторе, а также в металлургии на 7-14%. Центральный банк России с 15 октября снизил до 0,5% нормативы обязательных резервов по всем категориям обязательств банков. В середине сентября они уже были снижены на 4 процентных пункта каждый. В начале 2009 года нормативы планируется вновь повысить до 1,5% с 1 февраля и до 2,5% с 1 марта. С начала 2008 года Центральный банк четырежды повышал нормативы обязательных резервов, последний раз с 1 сентября. Повышение норм обязательного резервирования части средств банков предпринимается для сокращения роста предложения денег в экономике и замедления инфляции. Снижение нормативов, наоборот, способствует увеличению ликвидности в банковской системе и предложению денег в экономике. Российский банк «Глобекс», входящий в число 40 крупнейших в стране, с 14 октября ввел запрет на досрочное снятие вкладов, обещая возобновить выплаты через 5 дней. По словам вице-президента банка, эта мера стала вынужденной из-за ажиотажного спроса со стороны вкладчиков. Введенные ограничения, по словам представителя «Глобекс», не распространяются на выплаты по срочным вкладам, срок действия которых закончился, и на выплаты процентов по ним. Кроме того, банк не ограничивает снятие наличных денег с карт, а также средств со счетов предприятий и компаний. В Европе и Соединенных Штатах резко упали объемы продаж автомобилей. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в сентябре их было продано сразу на 8,2% меньше, чем год назад, а в целом за 9 месяцев на 4,4% меньше, чем годом ранее. Сокращение продаж в Западной Европе отдельными автомобильными компаниями, как европейскими, так и японскими или американскими, составило от 7 до 27%. На рынках Центральной и Восточной Европы, наоборот, в сентябре автомобилей было продано в среднем на 3% больше, а в отдельных странах рост продаж составил 8-10%. В Соединенных Штатах, по данным исследовательской компании J.D. Power, объем продаж автомобилей в сентябре оказался минимальным за последние 15 лет и в пересчете на год составил менее 12 миллионов. Еще 3-4 года назад в США ежегодно продавалось более 16 миллионов автомобилей.
Напомню, что официальный курс рубля, установленный Центробанком на 16 октября, составляет 26 рублей 13 копеек за доллар США и 35 рублей 58 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар 35 центов. Продолжаем утреннюю программу «Время свободы». И позвольте напомнить, что в 13 часов сразу после выпуска новостей обозреватель газеты «Московский комсомолец» Юлия Калинина, которая опубликовала расследование «Ингушетия отделяется от России», где выяснила, почему федеральная власть теряет контроль над этой республикой, будет гостьей программы «Час прессы». В гостях у Елены Рыковцевой Юлия Калинина будет отвечать на очень острые вопросы. «Час прессы», 13 часов сразу же после выпуска новостей. Теперь переходим к нашей следующей рубрике. Известие о гибели 19-летнего хоккеиста, игрока омского «Авангарда» Алексея Черепанова, который скончался прямо во время матча от остановки сердца, потрясло не только любителей спорта. Сейчас многие задаются вопросом, а как это такое могло случиться с профессиональным спортсменом и почему произошло, что врачи не смогли ему помочь? Об одной из публикаций на эту тему в нашей рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Эта история сразу вышла за рамки обычного несчастного случая. Писать о ней можно не только горькие некрологи, пишет на сайте ежедневного журнала обозреватель Антон Орех. Его комментарий озаглавлен «Разрыв сердца».
Подробности трагедии были довольно страшные, и все наперебой кинулись искать виноватых, строить догадки, выносить собственные приговоры. Медиков, не сумевших спасти Алексея, даже побили неизвестные. Дебатирующие разделились на два лагеря – на тех, кто клеймит врачей, и тех, кто на их стороне. Последние говорят о том, какая собачья, неблагодарная и копеечная работа у наших гиппократов. Есть и те, кто костерит сам клуб, выпустивший на площадку игрока с болезнью сердца, о которой уже вроде бы говорят эксперты, но наличие которой клубные доктора опровергают. Невольно вспомнились многочисленные рассказы наших спортсменов, уехавших в заграничные команды. Их всякий раз поражает процедура медосмотра, которая длится в течение целого дня, иногда и два дня. Все анализы и все тесты. Все органы проверят и просветят. И даже такой осмотр не дает стопроцентной гарантии, что спортсмен полностью здоров. Но почему же наши так удивляются подобной дотошности? Может быть, потому что у нас дело часто ограничивается анализом крови и проверкой пульса?
Реальность такова, что сейчас мы знаем куда меньше, чем необходимо для ответа. Но у нас есть факты, которые никто пока не отрицает, отмечает Антон Орех.
Игрок выходил на площадку с больным сердцем. Это, конечно, не только наша беда. За последние годы сообщение о смертях прямо во время матчей поступало с футбольных полей и хоккейных площадок масса. Футболисты Миклош Фехер, Марк Вивьен Фоэ, Антонио Пуэрто, хоккеист Сергей Жалток, они погибали на глазах тысяч людей. Умирали хоккеисты в канадских юниорских лигах. Едва не погиб и хоккеист Детройта Иржи Фишер. Он упал, как и Черепанов, прямо на скамейке запасных. Только экстренные реанимационные процедуры спасли парню жизнь. Могли ли такие процедуры помочь Черепанову или нет, мы не знаем. Да и не специалисты мы в этих вопросах. Но для спасения человека, по крайней мере, должны быть созданы все условия. А вот этого в Чехове не было. Когда Алексей потерял сознание, все кинулись к медикам, но скорой на арене не оказалось. А она должна была быть. По регламенту спортивных и вообще массовых мероприятий обязаны быть медики на месте. Потому что спорт – это физическая нагрузка на пределе человеческих возможностей. Это еще и эмоциональная нагрузка для болельщиков, которых опять-таки тысячи. Это возможные несчастные случаи и инциденты при большом скоплении народа. В общем, скорая должна была быть на месте, но ее не было. Говорят, рабочий день закончился у бригады, а то, что игра еще не закончилась, дело десятое. Отработал и поехал. При всех миллионных вложениях арены НХЛ оборудованы с медицинской точки зрения как современной клиники, а у нас врачей не найдешь.
Но главное не в этом, делает вывод Антон Орех. Случай с Черепановым приобрел такое всероссийское звучание, потому что погиб очень известный человек. Но разве этот случай единственный? И разве гибнут только известные?
Проблема-то она, конечно, всегда шире, чем какой-то частный случай. Просто мы на этом примере увидели, что даже при большом скоплении народу достаточно известные, обеспеченные люди, организация, которая вкладывает сейчас, даже в момент вот всеобщего кризиса, вкладывает буквально десятки миллионов долларов и евро в свою раскрутку, тем не менее она не может обеспечить безопасность своих сотрудников. Ну, потому что мы что видим? Это матч, который транслировался по телевидению, на котором было несколько тысяч человек зрителей. Вот, играли хоккеисты, известные и в России, и в Европе, и в мире, например, вот как Яромир Ягр, партнер Алексея Черепанова. Получается, что человек умирает просто от того, что ему не могут вовремя оказать квалифицированную помощь. Я не знаю, помогла бы действительно бригада врачей, если бы она была оснащена всем необходимым. Но факт остается фактом, то есть одной кареты скорой помощи просто не было на стадионе, вторая приехала, хоть и через 15 минут, но не располагала всем необходимым. То есть они могли приехать просто, вот эти же самые медики, к какому-то другому человеку, совершенно неизвестному, не такому известному, как Леша Черепанов, которому дефибриллятор, который отсутствовал в карете, он мог бы помочь, но вот у них не было с собой этого аппарата. Ну, это опять же проблема даже не чисто спортивная, понятно, потому что у нас мы почти каждый день сталкиваемся с такими случаями. Вот недавно опять же была история с мальчиком, которому отказались оказывать помощь в больнице, потому что это ведомственная больница. Мы помним в прошлом году, когда сгорел интернат, потому что в станице в Краснодарском крае не было пожарной части. То есть пожарная часть была, и даже были пожарные машины, но часть формально закрыли. Приходил гнать пожарную команду там за 40 километров, пока доехали, все сгорело. К сожалению, просто вот в России, к сожалению, опасно жить. Вот я бы, может быть, этот выход кому-то там покажется там чересчур глобальным, но действительно опасно жить, не дай бог что-то случится такое. То есть помощь может придет, может не придет. Насколько она будет квалифицирована, непонятно. Люди оказываются своим горем чаще всего один на один, а вот здесь человек, он, наверное, могут как-то помочь его семье, наверное, ее не бросит.
Антон Орех о гибели юного талантливого хоккеиста Алексея Черепанова, проблемах российского спорта и российского общества. Сайт ежедневного журнала «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Перед тем, как в эфир выйдут новости, хочу просто напомнить тему сегодняшнего часа. Почему школьники так плохо сдают ЕГЭ? Ждем ваших ответов по известным номерам. А сейчас 7 часов 30 минут. Семен Шацкой и новости.
Радио «Свобода». Новости.
Uh, uh... очень коротко позволю сам зачитать сводку. Закончились дебаты в университете Хофстра, штат Нью-Йорк. Это был заключительный третий раунд предвыборных дебатов между кандидатом в президенты США Бараком Обамой и Джоном Маккейном. Ну, пока нет окончательных результатов этих дебатов. Ждем их. Может быть, в ближайшие часы они появятся наверняка. Между тем, Международный суд ООН в Гааге потребовал, чтобы Россия и Грузия воздержались от этнической дискриминации в Южной Осетии, Абхазии и соседних с ними районах. Президент России Дмитрий Медведев собирается выступить с посланием Федеральному собранию на следующей неделе. Предположительно, это состоится событие 23 октября. Читинский областной суд в четверг продолжит рассмотрение жалобы на решение того же районного суда об отказе в условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. Это коротко новости к этому часу. Более подробную информацию вы узнаете в 8 часов утра. Я теперь позволю напомнить себе погоду. И тоже коротко. В Санкт-Петербурге синоптики ожидают дождливую погоду при температуре 8-10 градусов тепла. В столице столбик термометра тоже вряд ли поднимется выше 10 градусов, но осадков не ожидается. По области погода и вовсе термометр будет показывать 12 градусов. Погода будет лучше и также без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Итак, у нас тема сегодняшнего часа – почему школьники так плохо сдают ЕГЭ? Ответить на этот вопрос вы можете либо на номер пейджера в Москве 660-10-55, либо на смс номер плюс 7-903-743-2801. Почему школьники так плохо сдают ЕГЭ? А вообще-то единый государственный экзамен отменен не будет, заявил вчера на заседании коллеги Министерства образования и науки руководитель ведомства Андрей Фурсенко. В этот же день представители КПРФ объявили журналистам о намерении провести в Москве акцию протеста под лозунгом «Долой ЕГЭ, даешь образование». По мнению коммунистов, в России идет развал системы образования и необходимы серьезные реформы, одна из которых – это отмена обязательного единого экзамена. Подробнее рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Акцию против проведения в российских школах единого государственного экзамена как единой формы оценки знаний выпускников организуют не коммунисты, а общественные организации. Акцентировал внимание журналистов вице-спикер Госдумы от фракции КПРФ Иван Мельников. Действительно, в уже отпечатанных листовках среди организаторов движения «Образование для всех», «За возрождение отечественной науки», «Всероссийский женский союз», «Надежда России» и другие. Но возглавляют большинство из них члены фракции Компартии. Ими же, а конкретно вице-спикером Иваном Мельниковым и депутатом Олегом Смолиным внесен на рассмотрение парламентариев законопроект о добровольности ЕГЭ. Кроме того, депутаты написали обращение к образовательному сообществу под названием «Отведем 4 удара». Подробнее депутат Госдумы Олег Смолин.
По результатам ЕГЭ в текущем году 25,5% детей получили неуд по литературе, 23% по математике, 11% по русскому языку и от 4 до 15% по различным предметам, которые они сами выбирали. Если ребенок получал двойку по ЕГЭ, ему ставили в аттестат оценку 3. В следующем году, в связи с вступлением закона в силу, эта практика прекратится. Сколько эти окажутся вне учебных заведений, судите сами. Их ждет только армия парней, либо самый неквалифицированный труд. Позиция вторая. Бизнес в фаворе, интеллигенция явно нет. Позиция третья. В следующем году вступает в силу закон о так называемом двухуровневом высшем образовании. Абсолютное большинство студентов будут учиться на год меньше. Это значит, что качество образования, если переводить его из количества, ухудшится на 20%. И, наконец, последнее. Министр образования и науки Андрей Фурсенко в июле заявил о том, что российские вузы нужно сократить прямо в 5-7 раз. Я убежден, что это путь в никуда.
Противники процедуры проведения единого госэкзамена не настаивают на полной его отмене. Они требуют законодательно ввести добровольный принцип сдачи ЕГЭ. Однако министр образования и науки Андрей Фурсенко на заседании коллегии своего ведомства заявил следующее, цитирую. «Назад пути нет. ЕГЭ будет реализован в том виде, как предписано в законе». При этом он добавил, что это должно быть ясно всем тем, кто, к сожалению, спекулирует на эту тему, создавая неправильное впечатление у ребят и родителей. Конец цитаты. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Ну и вопрос часа, почему школьники так плохо сдают ЕГЭ, вызвал поэтические чувства, разбудил поэзию в душе Бориса из города Миасс. Он ответил таким образом: за ТНГ можно купить ЕГЭ и КГБ. Ну, а еще вот как выглядят ваши ответы. Общая деградация системы образования – это целенаправленная политика власти по вырождению нации. Чем меньше население образовано, тем легче им править, считает Николай. Знание – это музыка, а ЕГЭ – метроном. Почувствуйте разницу, пишет Ковалев. Ваши сообщения вы можете продолжать присылать на номер пейджера 660-1055 или на смс номер +7 903 743 2801. Почему школьники так плохо сдают ЕГЭ? С этим вопросом Оксана Загребнева вышла на улицы Липецка. Вот что она услышала.
Я считаю, что подобные новшества абсолютно не нужны. Министерство образования только портит наших учеников подобными нововведениями. Если вспомнить, то раньше в школах были обычные экзамены. Из молодых перспективных ребят вырастали видные ученые. Что сейчас творится? Сейчас этого нет.
Честно говоря, я сама закончила давно. От вас первый раз слышу, что они плохо сдают. Ну, чисто теоретически могу предположить, что дело в самой подготовке. Как ни крути, они привыкли... Я имею в виду дети, да, они учатся по одной программе на протяжении 11 лет. Тут бац, за полгода их пытаются быстро как-то перенастроить вот к этому экзамену. То есть по вершкам не хватают и переволноваться опять же таки могут. И вообще к русскому стилю обучения, к русскому духу обучения ближе вот сдавать по билетам, когда ты садишься, и вот у тебя индивидуальная вот тема, ты ее отвечаешь, сдаешь индивидуально преподавателю.
Ну, во-первых, потому что часть ответов обрабатывает компьютер, а так как наши дети не как американские дети, скажем так, они более широко мыслят, нет никаких алгоритмов, по которым можно посчитать, как будет думать наш ребенок российский. Ну, во-вторых, наверное, имеет место быть психологический фактор. Все-таки я знаю, что они сдают экзамены не в своей родной школе, не как во времена моей молодости было в актовом зале, все собираются, а сидят рядом с незнакомыми детьми из других школ, незнакомые учителя надзирают над ними, поэтому, ну, как-то, наверное, давит все это на психику ребенка, и он думает не о правильных ответах, а о том, как ему здесь не нравится. Ну, и вообще, наверное, списать трудно уже стало.
Наверное, потому что русские дети неординарные, талантливые дети в большинстве своем, а для талантливых, творческих детей должны быть совершенно другие критерии поступления в институт. Явно, что не консолидированные результаты тестов. И, кроме того, ЕГЭ еще не успел стать нормой. То есть молодое поколение пока не адаптировалось к новой методике. Такой методики оценки знаний. И итог – большое количество двоек.
Ну почему? Значит, так учились все предыдущие годы, что экзамен даже сдать не могут. Или наоборот, учителя где-то не дорабатывают, плохо учат, даже не знаю. Да я вообще за их зарплату даже с кровати не вставал. Не то, что там детей учить. Ну, наверное, причин. Да и не тянется сейчас нынешняя молодежь к знаниям. Мне кажется, ценности теперь уже другие, все поменялось.
Вот так жители Липецка отвечали на вопрос, почему школьники так плохо сдают единый государственный экзамен. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Похоже, что ученые нашли радикальное, доступное и еще, знаете ли, вкусное средство борьбы с высоким кровяным давлением. Ольга Орлова готова поделиться этой научной тайной в новостях науки прямо сейчас.
По данным американских медиков из университета Эмори, штат Джорджия, около половины людей, страдающих болезнью Паркинсона, испытывают нехватку витамина D. Прежние исследования уже показывали, что во время развития этой болезни больше всего страдают те клетки головного мозга, для нормальной работы которых особенно важен высокий уровень витамина D. Но пока ученые не могут понять, является ли нехватка витамина причиной или результатом развития нервного заболевания. Большинство американцев получают витамин D благодаря воздействию солнечного света или обогащенным продуктом питания. Лишь немногие продукты, такие как лосось и тунец, изначально содержат большое количество витамина D. А способность организма производить его с помощью ультрафиолетового излучения от солнца уменьшается с возрастом. Поэтому именно пожилые люди чаще испытывают нехватку витамина D, особенно в тех климатических зонах, где обычно пасмурная погода. Однако авторы работы обращают внимание на то, что в исследовании принимали участие пациенты из юго-восточной части США, там, где нет оснований жаловаться на нехватку солнечных дней. Японские специалисты из пищевой компании Nippon указывают на целебное свойство куриного бульона. Оказалось, что это блюдо, которое иногда иронично называют «бабушкин пенициллин», способно помочь в борьбе с высоким кровяным давлением. Японский исследователь Айсайга еще раньше приводил данные о том, что куриные грудки содержат белки, способные вызывать эффект, схожий с эффектом от основы лекарственных препаратов для лечения высокого давления. Но в грудках необходимых белков слишком мало, чтобы использовать их в медицине. В новом исследовании Сайга и его коллеги утверждают, что для супа с лечебными целями больше подойдут куриные ножки и лапы, которые сейчас обычно идут в пищевые отходы. Однако именно в них, как показали эксперименты на крысах, содержится достаточный уровень белков, помогающих снижать давление в течение длительного времени. Британские исследователи из университета Ворвика призывают фермеров бороться с овечьей хромотой. Это инфекционное заболевание вызывает бактерия Dichelobacter nodosus. Предыдущие исследования уже показывали, что если животным поставить быстрый диагноз и оперативно начать лечение, то можно остановить распространение инфекции. Однако для этого нужно уметь находить в стаде овец с болезнью на ранней стадии развития. С этой целью было опрошено более 230 фермеров и специалистов по разведению овец. Им показывали видеоклипы с изображением животных, а затем опрашивали, является ли это животное хромым и как быстро его следует отправить на лечение. Оказалось, что более 90% опрошенных смогли определить даже небольшую хромоту у животных, но только 20% заявили, что примут меры в первый же день, а около 70% сказали, что обратятся к ветеринарам лишь через неделю.
Вчера Лазаревский районный суд города Сочи признал виновными 8 сотрудников ОМОНа ГУВД Краснодарского края. Они обвинялись, напомню, в массовом избиении отдыхающих в детском пансионате «Дружба». О том, что значит этот приговор для пострадавших и российской судебной практики, в материале Тамары Леленковой.
Для российской судебной практики дело 8 сотрудников сочинского ОМОНа довольно необычно. В результате превышения должностных полномочий пострадали 29 человек, из них 5 несовершеннолетние. По данным следствия, 18 июля 2006 года группа сотрудников ОМОНа, находясь при исполнении служебных обязанностей и не имея законных оснований, применила насилие и спецсредства в отношении граждан на территории оздоровительного комплекса «Дружба». Все пострадавшие граждане – молодые люди, поэтому на суде присутствовали также их родители. Сыну Людмилы Адонян летом 2006 года еще не было 18 лет.
Ну, я не могу сказать мало-много, потому что ведь судья руководствовалась Уголовным кодексом. Как она посчитала нужным, так она и определила сроки. И я думаю, очень надеюсь, что те люди, которые работать будут дальше в сфере правоохранительных органов, они несколько раз подумают, прежде чем совершать какие-то противоправные действия.
Доволен результатом и адвокат потерпевших Николай Шиховалов, впрочем, с некоторыми оговорками.
Я удовлетворен тем, что суд наказал виновных, но горечь от того, что из тех 38 человек, которые участвовали вот в этой операции возмездия, 8 сейчас будут отбывать в местах лишения свободы, а те 30 человек, которые принимали участие, они здесь не оказались на скамье подсудимых не потому, что они не принимали участие, а потому, что позиция руководства ГУВД, позиция самих подсудимых позволила этим людям уйти от ответственности.
Кто знает, какой бы был вынесен приговор, если бы матери пострадавших, помимо адвоката, не обратились за помощью сразу в несколько общественных организаций. Я спросила у директора фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной, какую роль в этом деле сыграло общественное мнение.
Я бы хотела тут подчеркнуть, что само по себе это решение принципиально важное, что сегодня все-таки был вынесен приговор, и виновные в этом преступлении получили реальные сроки лишения свободы. Потому что, по сути, это редкий случай, когда дело о массовом нарушении прав человека, а там 29 потерпевших, дошло до суда, и суд, рассмотрев обстоятельства дела, вынес приговор с реальными сроками. И еще одна важная деталь, которая характерна для данного дела, это то, что прокуратура, а впоследствии Следственный комитет при прокуратуре после его создания, провели, в общем-то, качественную всю работу, установили обстоятельства дела, произошедших событий, виновных в этих событиях. Конечно же, большую роль сыграло и участие общественных организаций, и то, что сами потерпевшие, хотя на них оказывалось давление и страх присутствовал, все-таки побоялись и прошли весь этот путь до конца. Важен сам факт вынесения приговора по случаю о массовом нарушении прав человека, что, в общем-то, большая редкость, к сожалению, в нашей стране.
Самое строгое наказание в этом деле – 5 лет колонии общего режима и штраф 30 тысяч рублей присуждено Максиму Ажгихину. Остальные получили от 2 до 3,5 лет. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 8 в Москве. Очень коротко о новостях. На выборах президента Азербайджана, которые прошли в среду, уверенно побеждает действующий глава государства Ильхам Алиев. В университете Хофстра, штат Нью-Йорк, закончился 3-й заключительный раунд предвыборных дебатов между кандидатами в президенты США Обамой и Маккейном. В Ираке убит Абу Касуарах, 2-й человек в военной иерархии Аль-Каиды на севере страны. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Между тем, Валерия Шабаева готова продолжить знакомить вас с материалами сегодняшней российской прессы. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Мы говорили в прошлом выпуске о том, что первые после августовской конфронтации вокруг Южной Осетии переговоры сторон, которые состоялись вчера во Дворце наций в Женеве, завершились провалом. Об этом пишут практически все газеты и выносят эти публикации на первые полосы. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил в этом Россию, Абхазию, Южной Осетии указали на Тбилиси, а глава российской делегации, замглавы МИДа Григорий Карасин, заявил, что де-факто мероприятие сорвала Грузия, отказавшись от участия в пленарном заседании. Неудачная попытка обсудить в Женеве ситуацию на Кавказе мало повлияла на ход событий в этом регионе, отмечает газета «Время новостей», и не приблизила признание независимости Южной Осетии и Абхазии другими странами, помимо России и Никарагуа. Между тем, ведомости пишут о том, что Россия форсирует процесс международного признания независимости Абхазии и Южной Осетии. В частности, она готова наделить их статусом наблюдателей в союзном парламенте России и Белоруссии, не дожидаясь смены состава его белорусской половины. И произойти это должно уже сегодня-завтра. В Госдуме 16-17 октября пройдет 34-я сессия парламентского собрания Союза Белоруссии и России. И еще ведомости сообщают о том, что у министра регионального развития появится заместитель по Южной Осетии и Абхазии. Отмечает издание, что замов по российским регионам у министра нет. Ну и еще одна публикация, это первая полоса газеты «Известия». Издание утверждает, в России снова опасность террористических актов. Об этом говорится в телеграммах, которые оказались в распоряжении издания и которые были разосланы во все отделения милиции. Теперь, как следует из этих документов, российской столице угрожают не исламские боевики и смертники, а террористы из грузинских радикальных патриотических группировок.
Спасибо. Спасибо, Валерия. И продолжим чтение газет в начале следующего часа. Каково политическое и экономическое влияние Ильхама Алиева на Азербайджан последних лет? Этому вопросу была посвящена программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был шеф-редактор газеты «Трибуна» Рафаэль Гусейнов. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Как, по-вашему, следовало ли ожидать такого высокого результата действующего лидера Азербайджана Ильхама Алиева?
Несомненно, все наблюдатели, независимые в том числе, ожидали именно этого результата. Если 4 года назад Азербайджан избирал президента сына, то на этот раз они избирали президента действующего, который за 4 года, ну, скажем так, достаточно оказался зрелым человеком. И я наблюдал эти 4 года, встречался с ним неоднократно в числе других российских журналистов. И мы видели, как он рос, как он, скажем так, мужал, получив от отца некий стимул некий пример.
Алексей Митрофанов, бывший замглавы Думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству, ныне активист партии «Справедливая Россия», видит свои плюсы в правлении Ильхама Алиева.
Правление Ильхама Алиева достаточно удачное для Азербайджана, потому что за последние 5 лет поток нефтедолларов, который свалился на Азербайджан, сделал свое дело. В республике идет строительство, строятся дороги, больницы, идет реконструкция до 500 000 рабочих мест новых. Ну, там не все, конечно, так безоблачно и так красиво, но тем не менее экономическая ситуация улучшилась. И это большой козырь Ильхама Алиева. Плюс это умеренная внешняя политика. Умение не ссориться с Москвой и поддерживать отношения, никаких резких заявлений, действий. В то же время не ссориться с Западом. Алиев вот держит этот баланс. Я его хорошо знаю, мы вместе учились в институте. Считаю, что он выдающийся политик на самом деле. Все-таки МГИМО мастерство не пропьешь.
Зураб Тодуа, научный сотрудник Института религии и политики, находит объяснение итогам сегодняшнего голосования.
Правление Ильхама Алиева для Азербайджана является чрезвычайно удачным. Прежде всего потому, что вот эти годы первого президентского срока являлись наиболее стабильными за всю историю независимого Азербайджана с 1991 года. За это время страна совершила довольно-таки серьезный экономический рывок. Достаточно сказать, что бюджет Азербайджана увеличился до 7 миллиардов долларов в 2007 году, а в следующем году ожидается еще больший рост от нефтяных контрактов. Следует сказать, что значительные средства аккумулируются в нефтяном фонде, которые расходуются на социальные нужды, на различные серьезные инфраструктурные проекты. Повысилось благосостояние значительной части населения страны. И, конечно же, все это люди связывают с нынешним руководством, которое олицетворяет президент Ильхам Алиев. И я не сомневаюсь в том, что это отразилось на сегодняшнем голосовании, потому что люди не хотят возврата в смутные и сложные 90-е годы, когда в Азербайджане было много проблем, упал уровень жизни, было несколько переворотов, конфликтов, страна находилась на грани гражданской войны и так далее.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем в студии был шеф-редактор газеты «Трибуна» Рафаэль Гусейнов. А этот час информационной программы «Время свободы» по традиции завершит очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока». Мы отправляемся в Германию. Когда-то русских артистов можно было встретить на оперных сценах всего мира. В Берлине, например, первым был Федор Шаляпин. А после него была большая пауза. Сегодня в Европе россияне стали, в общем-то, чаще выступать как гости в русских операх, а тех, кто становится постоянными солистами в составе труп, не так уж и много. Вот одна из таких певиц, Анна Самуил, ныне солистка берлинской штатс-оперы, берлинские зрители, кстати, в этом году присудили премию «Дафна» как самой яркой молодой артистке сезона, и вот с ней встретился корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Анна Самуил была в Москве солисткой музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Сомневалась ли она, когда замечательный дирижер и пианист Даниэль Баренбойм пригласил ее, так сказать, на постоянную работу в руководимую им берлинскую штатс-оперу? Говорит Анна Самуил.
Сомнений нет, сомнений не было никаких. Вы понимаете, я приехала сюда не просто жить, я приехала сюда работать, я приехала сюда в высоком смысле слова учиться, набирать опыт, узнавать совершенно новое. Я первый раз выступала в Берлине в 2003 году, и как раз с Баренбоймом и с Роландо Веласоном мы пели «Травиату». И когда я все это увидела, как здесь происходит, я поняла, что я должна быть здесь, потому что вот как артистке, как певице мне это очень важно.
Только что Анна спела на берлинской сцене Татьяну в «Онегине». А дебют в этой партии на Западе был у нее год назад в Зальцбурге и также с Даниэлем Баренбоймом. Даниэль Баренбойм любит свою интернациональную труппу, любит своих певцов, и Анна Самуил не исключение. Маэстро легко находит со всеми общий язык в буквальном смысле этого слова, рассказывает Анна Самуил.
Вообще маэстро Баренбойм, он владеет, по-моему, минимум 8 языками, и ему совершенно все равно, на каком языке говорить. Вообще, когда он в хорошем расположении духа, он прекрасно говорит по-русски, и я вас уверяю, что, в общем-то, без акцента.
Солистка берлинской штатс-оперы Анна Самуил уже 5 лет живет в Берлине. Привыкла ли она к германской столице?
Берлин мне показался очень милым городом, достаточно демократичным, без особых претензий и каких-то выкрутасов. В общем, я чувствую себя здесь очень хорошо. Конечно, после Москвы кажется, что здесь тихо, на улицах никого нет, и в метро вообще пусто. С другой стороны, это очень город многокрасочный, разноплановый, и здесь много всякого разного народа, и поэтому здесь чувствуешь себя не какой-то белой вороной, здесь не чувствуешь себя чужим. Я думаю, что это не везде так, а Берлин именно этим и отличается.
Интересно, что Анна, дочь музыкантов, до того, как закончить Московскую консерваторию как певица, она ученица Ирины Архиповой, получила в той же консерватории диплом скрипачки. На мой вопрос, прикасается ли она иногда к скрипке или распрощалась с нею навсегда, Анна Самуил ответила.
Я касаюсь иногда, но сейчас я должна ее ремонтировать, там кое-что пришло в неполадок. Но, в принципе, руки помнят еще. Это после стольких лет сложно вообще потерять.
У меня был когда-то учитель музыки очень давно. Он был и дирижер, и скрипач, и он учился когда-то у Полякина.
Это... Мирон Полякин, да, конечно, я
значит,
знаю.
Он просто для себя вдруг брал скрипку, играл Баха. Например, бывает такой порыв, что вот взяла бы скрипку и...
Да, я играю иногда, но зависит от настроения. Могу сыграть Баха, могу сыграть Винявского, Брамса или Чайковского, что сейчас бы подошло. Да, конечно, это иногда успокаивает нервы и вообще как-то настраивает мысли на другой лад.
Ныне Анна поет на самых престижных оперных сценах мира, в частности в Ласкало и Метрополитен, где спела Мюзетту в опере Пучини «Богема». В том спектакле партию Мими исполняла другая Анна, Нетребко, партию Рудольфа Орландо Вильясон, а дирижировал Пласидо Доминго. Помимо большой сольной работы, Анна успевает делать и собственные записи камерного репертуара, являясь одним из проводников русской музыки на Западе. Доказательство этому ее новый только что вышедший диск «Ангел и демон», о котором Анна Самуил рассказала.
Да, дело в том, что в этом году, 2008 год, это достаточно важная дата. Это столетие со дня смерти Николая Андреевича Римского-Корсакова. В России довольно-таки широко отмечается, то есть везде какие-то идут постановки или возобновления в оперных театрах. Вот здесь этот композитор практически неизвестен, хотя я считаю, что это, в общем-то, один из сильнейших оперных сказочников, так скажем, и по краскам, по оркестровке. Он в чем-то близок даже он к Вагнеру. Но мы для этого диска с мексиканским баритоном Альфредо Даза, он тоже работает здесь, мы выбрали его романсы. Самые трогательные, самые проникновенные, и все это романсы на стихи Пушкина, Маякова, Фета, то есть это еще и очень высокая поэзия. «Ангел и демон», потому что так называется один из дуэтов, и мы подумали, что для диска это очень хорошее название, потому что каждый раздираем ангелом или демоном, касается всех. Господи,
в самое ближайшее время мы продолжим утреннюю программу «Время свободы», потому что подойдет самое время послушать свежие новости.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Начал убирать машину и увидел эти шарики ртути.
Одной из причин распространения вирусного менингита стало употребление некипяченой воды.
Сбор подписей на сайте Бахмина.ру начался вечером 7 октября.
Хотел бы, чтобы вы сконцентрировались на подготовке к Олимпиаде.
Но ваших детей не так уж сильно побили. А как вы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760.